Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Меня зовут Евгений Киселев, а в эфире «Эхо Москвы» программа «Разбор полетов», в которой мы анализируем наиболее важные, заметные события минувшей недели. Таких, пожалуй, три. Это перестановки, которые президент Путин произвел в руководстве правительства и администрации президента. Это рассмотрение Конституционным судом соответствия основному закону нового порядка избрания губернаторов. И это довыборы в общественную палату. Сегодня вместе со мной эти события будут анализировать наши гости. Руководитель Центра геополитических экспертиз, лидер международного евразийского движения Александр Дугин и депутат Государственной Думы Алексей Кандауров. Подробнее наших гостей представит Андрей Гаврилов.
Алексей Петрович Кандауров – экономист и аналитик. Он из тех людей, о которых можно сказать. Этот человек всегда на своем месте, где бы он ни находился. Генерал-майор КГБ СССР в отставке, в 90-е начальник аналитического управления нефтяной компании ЮКОС. Затем депутат Госдумы от партии коммунистов. И к тому же представитель Думского комитета по образованию и науке. Не только прекрасно разбирается в экономической области, но и легко может дать полезный совет о том, как бороться с терроризмом. В свое время сражался с одним из его проявлений, идеологическим, в пятом управлении КГБ. Из органов госбезопасности ушел после событий октября 93-го. Танки расстреляли Белый дом, и Кандауров понял, цитата, «служить Ельцину он не будет». И с марта следующего года уходит в экономику. Становится главой аналитического управления ЮКОСа и советником Михаила Ходорковского, которого 10 годами позже будет активно защищать, как и других сотрудников нефтяной компании, чем и навлек на себя гнев Госдумы. Все это было буквально год назад. Коммунист с весьма либеральными взглядами. Пожалуй, именно так можно назвать сейчас Алексея Петровича Кандаурова. Другой наш гость отличается более радикальными взглядами. Ходорковского не поддерживает и настаивает. Россия – все, остальное – ничто. Известный философ, публицист, основатель Евразийской партии Александр Гельевич Дугин. Его называют последним философом империи и одним из ярких представителей интеллектуальной элиты страны. «Я евразиец», – с гордостью говорит он о себе. Убежден, что мир создан из противоположностей, и его история закончится победой светлого начала над темным. Личность спорная, яркая, знает 9 языков. Политикой интересовался еще в школе. В начале 80-х был исключен из Московского авиационного института. По словам самого Дугина, за антисоветскую деятельность. Работал в патриотических и эзотерических кружках. В конце 80-х создал Центр специальных метастратегических исследований. Главная цель – разработка так называемой евразийской модели развития России. Александр Дугин – один из создателей национал-большевистской партии. Вошел в состав ее руководства вместе с Лимоновым и стал главным идеологом. В 95-м едва не попал в Госдуму, но проиграл. С 2001-го становится председателем общероссийского общественно-политического движения «Евразия», которое возглавляет до сих пор. Цель «Евразии» – возродить искусство геополитики. Проповедуются идеи так называемой «Большой России», простирающейся от Ближнего Востока до Тихого океана. Написав ряд книг, недавно сам стал персонажем романа Сергея Доренко «2008».
Внештатная ситуация.
Я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Алексей Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Гельевич. Возражений нет по поводу того, как вас представили?
Какие-то детали, может быть, не совсем точные.
Вы, кстати, да. С Лимоновым по-прежнему в отношениях состоите? Или...
Нет,
или
мы давно разошлись. С 98-го года, если даже не раньше. И за это время я все-таки успел мало того, что закончить и получить высшее образование с тех 80-х годов, но и стать доктором наук политических.
Вот это, в книжку Доренко вы как попали? Это плод его фантазии, или вы действительно были в Лондоне, встречались с Березовским, подслушали разговор двух чекистов в лондонском ресторане? Это было?
Вы знаете, есть... Доренко же пишет в предисловии, что все там вымышлено в этой книге. А с другой стороны, те, скажем, наблюдения, те высказывания, которые в этой книге, те позиции, которыми мы обмениваемся... В пространстве воображения Доренко очень близки. Мне, кстати, показалось, что, в принципе, это настолько правдоподобно, что все могло быть правдой. На самом деле, как я ел суп по-креольски, который я никогда не ел, как я там отчитывался о том, что я случайно услышал, все это могло бы быть правдой.
Uh-huh. То есть есть перед кем отчитаться? В отношениях с господином Сеченом состоите?
Ну, это я говорю, что вот все это могло бы быть правдой.
Все понятно. Но давайте не будем отвлекаться на личности. Давайте все-таки о событиях последних дней. Итак, перестановки в правительстве, в администрации президента. Это тема, которая обсуждалась всю неделю. Я напомню, Дмитрий Медведев освобожден от должности руководителя администрации президента, назначен первым вице-премьером. Сергей Иванов, министр обороны, стал по совместительству вице-премьером и, наконец, на должность руководителя президентской администрации. Несколько неожиданно для многих пришел тюменский губернатор Сергей Собянин. И версии истинных мотивов новых назначений были многочисленные. Их коротко попытался обобщить мой коллега Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
За неделю прозвучало с десяток различных предложений о том, что же произошло в правительстве. Но никто не воспринял всерьез слова Путина о том, что Россия держится на Сибири и поэтому администрацию возглавил Собянин, или о том, что Медведеву поручено заниматься социальными проектами. Все рассматривали произошедшие изменения только в свете операции «Преемник». Итак, о версиях по порядку. Самое очевидное и распространенное — наследником престола станет кто-то из новых вице-премьеров, или Дмитрий Медведев, или Сергей Иванов. Например, предлагалось версия о том, что президент посмотрит, кто из потенциальных преемников проявит себя лучше, а затем усадит того в кресло главы правительства вместо Фродкова. Впрочем, тут же появился другой вопрос. Почему же перестановки произведены так рано, более чем за 2 года до выборов? Поэтому возникает другая, вполне логичная версия. Назначение – это всего лишь отвлекающий маневр. Путин выдвинул Иванова и Медведева на всеобщее обозрение и, возможно, тем самым переключил внимание общественности на них и на их ошибки. А тем временем настоящий преемник – остается в тени. Наконец, есть еще один аспект. Отношения между администрацией президента и правительством. Почему глава всесильной кремлевской администрации был переведен на работу в кабинет министров? И отсюда возникает тоже вполне логичный вывод. Для Медведева это вовсе не повышение, а отставка. И значит, так называемое силовое крыло администрации во главе с вечным противником Медведева Игорем Сечиным одержало победу. Тогда появляется другой вопрос. Почему же главой администрации назначен тюменский губернатор Сергей Собянин, весьма популярный у себя в области, но не слишком известный человек на федеральном уровне. Газета «Ведомости» даже предположила, что истинный преемник – это как раз Сергей Собянин. Впрочем, многие, наоборот, считают, что теперь власть решила выйти из тени, переместив акцент с администрации на правительство. Но подавляющее большинство обозревателей все же сошлись на том, что спрогнозировать что-либо и понять, что же на самом деле означает новое назначение, не представляется возможным. Назначение преемника зависит не от каких-то объективных причин, а от желания нескольких вполне конкретных людей и в первую очередь действующего президента.
Перегрузки в пределах нормы.
Вы слушаете программу «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев, в студии гости Алексей Кандауров, депутат Государственной Думы, и Александр Дугин, руководитель Центра геополитических экспертиз. Я буду чуть короче вас представлять, если вы не возражаете, пожалуйста. Александр Гельевич. Ваша версия? Алексей Петрович.
Моя? Вообще я к этому отношусь как к таким аппаратным перестановкам, которые связаны исключительно, так сказать, вот с проблемами питерской команды. И никакого отношения вообще как бы к нуждам страны и ее граждан они не имеют, и никак это на жизни российского общества не скажется позитивно. Это первая позиция. Вторая позиция. Я совершенно исключаю, что Собянина можно рассматривать как преемник.
Преемник?
Потому что он не из питерской команды, а власть, я думаю, будет передаваться, если она будет передаваться. Но я уверен, что она будет передаваться. Она будет передаваться своим, с тем, чтобы ее контролировать. Хотя Собянин, потому что я о нем знаю, и то, что я читал, те мысли, которые он излагал, они мне вполне симпатичны, и видно, что он очень неглупый человек и уже имеет очень серьезный политический стаж.
А почему вы сказали, что вы уверены, что власть будет передаваться?
Понимаете, Путин, ведь как к нему не относись, он человек не глупый, достаточно искушенный. Понимаете, я вот сейчас наблюдаю за Берлускони, да, и мне очень любопытно, так сказать, когда они встречаются с Берлускони. Вот мне кажется, Берлускони – это как бы тот человек, на которого, которым хочет быть Путин, да, вот такой российский Берлускони, очень богатый, очень независимый, так сказать, и не заслуживает. Ни за что не отвечающий. Но у Берлускони меньше проблем в стране. Вот. Я считаю, что тут я согласен с Белковским. Он много раз по этому поводу высказывался. Я тоже высказывался, может быть, не так публично. Я считаю, что Путин, случайно оказавшийся у власти, так сказать, он власти его обременяет. Он понимает, что он не соответствует вызовам времени. Он не может ничего сделать со страной Путного. Вот. Но он человек не бедный, и он бы предпочел такое движение от власти с тем, чтобы не принимать на себя риски, которые сегодня есть у страны и которые могут в любой момент сыграть с Путиным злую шутку и обрушить не только весь его рейтинг, но и весь его авторитет. Поэтому я думаю, он предпочтет уйти с тем, чтобы, так сказать, не разрешать.
И передать власть преемнику.
Власть преемнику, да, с тем, чтобы...
Разумеется, через выборы, при поддержке средств массовой информации, контролируемых государством, при включении административного ресурса.
Абсолютно, да. Вот я только бы вот так сказал. Когда говорят спокойно административный ресурс, я вот перед административным ресурсом всегда вставлял бы антиконституционный административный ресурс. Uh-huh. Потому что все, что нарушает законное право выбора, свободного выбора человека, это все антиконституционная вещь. И у нас административный ресурс, по сути, антиконституционный, он уже, так сказать, много лет в ходу. Вот. Поэтому, я думаю, он отойдет от дел, но передаст это в надежные, верные...
Чьи руки? Вот две версии прозвучали, что Медведев или, может быть, Иванов выдвинуты на должность вице-премьеров как бы на вырост, чтобы затем кто-то из них стал премьером, и премьер, он, как мы знаем, естественный преемник, хотя бы уже, поскольку должен исполнять обязанности президента в его отсутствие по Конституции. Либо другая версия, что победу одержала так называемая силовая группировка, силовое крыло администрации во главе с Сечиным, а уход Медведева в правительство – это завуалированная отставка.
Знаете, гадать по поводу фигуры – вещь достаточно неблагодарная, но Алексей Венедиктов где-то недели две назад, три, в интервью какой-то газете сказал, что, на его взгляд, будет Медведев. Совершенно аналогичную версию я... чуть раньше...
Ну, если Венедиктов сказал, то...
Да, я чуть раньше...
Нам надо, наверное, просто встать и разойтись.
Я чуть раньше...
Он человек очень осведомленный.
Да, я чуть раньше слышал от очень осведомленного человека, близкого, так сказать, к руководству. Мне тоже назывался Медведев. Поэтому вот эта подвижка Медведева, я сейчас Иванова оставляю в стороне, она мне представляется достаточно симптоматичной. И вот, я не знаю, обратил кто-то внимание, когда по телевизору показали представление новых вице-премьеров. Там этот самый Зурабов что-то еще отчитывался по... И Путин многозначительно сказал, вот теперь Медведев как бы будет вот куратором социального блока. Вот. Я думаю, что это не случайно. Почему не случайно? Потому что тот стабилизационный фонд, который сегодня есть, он позволит Медведеву вот эти ситуации социальные очень классно пиаровски разруливать. А два года...
Да, он уже сегодня начал, по-моему, даже мне... Я не видел это сам. Да. Но, говорят, уже сегодня сидел на экране телевизора
в главе
стола.
И ему вот говорят, что фальшстарт рано. Ничего не рано. Есть стабилизационный фонд. Два года ему нужно, так сказать, порулить реально, не бумажки перетасовывать, так сказать, в Кремле, а реально порулить, так сказать, реально понять, что такое экономика, что такое система управления этой экономикой, что такое правительство. Вот. С тем, чтобы... подойдя к выборам президентским, это был уже сформировавшийся, ну, опытный человек, в отношении которого можно было бы сказать: а вот посмотрите, он сделал то-то, то-то, да, он очень хорошо разрулил, так сказать, вот такие-то, такие-то проблемы. Uh-huh. Я повторяю, при том стабилизационном фонде и при тех зашкаливающих ценах на нефть, которые будут оставаться, будут зашкаливать, вот, я думаю, что накачать вот этим стабилизационным фондом Медведева не очень сложно.
Понятно. Это было мнение депутата Государственной Думы Алексея Кандаурова. Теперь хотелось бы послушать, что думает другой наш гость. Александр Дугин, руководитель Центра геополитических экспертиз. Александр Гельевич, как вы относитесь к этим перестановкам? Какая ваша версия? Что за ними стоит?
Ну, в отношении того, что началась операция «Премник», по-моему, это самое простое, самое очевидное и банальное. Но у нас в России никогда ничего банального не бывает. И за всем банальным скрыто всегда что-то совершенно головокружительное. И если бы все было как-то более-менее предсказуемо, и не было бы Собянина, например, можно было сказать: ну вот Путин подвигает два преемника потенциальных, я думаю, все-таки два. Причем один чуть-чуть полиберальнее — это Медведев, другой чуть-чуть попатриотичнее — это Иванов. И в принципе они...
Подождите, а вы противопоставляете эти понятия либерал и патриот?
Конечно. Ну, скажем, либерал в смысле чуть более ближе к Западу и более западнее.
То есть либерал не может быть патриотом?
Бывают такие направления, но на самом деле они для российской политики 90-х годов, или, скажем, там даже начала 2000-го года, не характерны. У нас общество, как оно было, в общем-то, оппозиционировалось, что либералы, западники и атлантисты с одной стороны, а патриоты-державники, скажем, ориентированы на социальную справедливость с другой стороны, так оно где-то и остается.
Как хорошо было, чтобы и западники, и почвенники были бы в равной мере патриотами.
Вы знаете, так было. Знаете, когда? В 19 веке. Очень интересная в книге Михаила Огурского «Идеология национал-большевизма». Кстати, идеология была очень, очень точная, интересная. Он пишет о том, что русские западники были убежденными русскими националистами, пишет Огурский. Другое дело, что они считали, что для усиления России надо привнести западную технологию, чтобы стала великой, сильной, мощной страной. Это были русские западники-националисты. А русские славянофилы говорили, что если мы так пойдем этим путем, мы теряем русскую идентичность. Вот этот диалог, если бы он у нас так вот проходил, например, в 90-е годы, да, или там в 2000, начале 2000-х, то Россия была бы очень, ничего не потеряла бы за это время. Конечно, две позиции, на мой взгляд, основаны на патриотизме, обе они легитимны. И кто-то может сказать, что необходимо идти в сторону там Запада с сохранением российской идентичности, кто-то, как вот мы, патриоты и почвенники, призываем к возврату к корням, к традициям, к истокам и так далее. Эти две вещи не взаимоисключают друг друга, как, например, не взаимоисключают друг друга позиции республиканцев и демократов в американской политике. Консенсус отношения стратегической мощи США есть у тех, и другие. Другие говорят, как этот вопрос...
Ну, вы ответили, в общем, на мою реплику.
Таким образом, в принципе, я считаю, что если обратиться к Медведеву и к Иванову, они воплощают как раз-то, это очень точно, хороший вопрос задали, воплощают это различие в рамках единого патриотического направления. При этом Медведев более западно ориентированный, более либерально в рамках патриотизма. Иванов более жесткий, более милитаристский, более ванизированный тип.
Но есть еще Собянин, как вы сказали.
А вот Собянин — это уже совершенно для меня энигматическая фигура. И вы знаете, вот есть совершенно странная одержимость многих европейских геополитиков, интеллектуалов Сибирью. Сейчас вот возникла концепция Пьера Вияля «Евросибирь». Об этом говорил Артур Мюллер, Ванденброк, Шпенглер, вдруг в закате Европы говорил: все пойдет, а Сибирь останется. Даже не Россия останется, Сибирь останется. И вот этот фактор Сибири, откуда проистекает Собянин, это на самом деле фактор, который пленяет воображение европейских аналитиков, которые связывают судьбу России, будущую Россию, с Сибирью. Поэтому я не исключаю, что само происхождение Собянина вот из этих мест, и то, что является представителем Сибири, то он представитель какого-то какого-то совершенно особого региона, с которым многие политологи связывают неожиданный поворот вообще мировой истории.
Ну, вообще с этим регионом связана такая банальная вещь, как нефть. Основная часть наших нефтяных ресурсов находится там.
Сатаров, по этому поводу, я сегодня интервью с ним прочитал, он оригинальную мысль высказал, вот, и она мне очень симпатична. Он говорит, посмотрим, кого губернатором назначат. Если из питерских, то, значит, превращение Сибири, так сказать, будет идти в одном направлении. Если не из питерских, ну, тогда можно считать, что тут какие-то другие.
Это материальное объяснение по поводу нефти, но оно немножко, вы знаете, ну, я слышал, многие аналитики его говорили, но а нефть-то все равно в руках у Кремля. Вся, на самом деле, и Собянинская, и Тюменская, и Сургутнефтегазовская. Она же вся в руках.
Мы видели, как воюют разные группировки в Кремле за контроль над этой нефтью. Вспомните, как схлестнулись те же Медведи, Сечин по поводу того...
Роснефть.
Роснефть. Кому это, должен Югазнефтегаз принадлежать и так далее.
Это правильно, но не ценой постановки. У нас администрация президента, это на самом деле как политбюро ЦК КПСС. Это главный орган, на самом деле, управления страны в наших условиях. Правительство близко не лежало вот в этом отношении. И поставить туда человека, чтобы просто передвинуть какие-то подвижки впереди или влияние на нефтяной сектор, на мой взгляд, это слишком рискованно, поскольку позиция руководителя главы администрации президента, это позиция вообще стратегическая. Ключевая, она не может быть связана с борьбой каких-то кланов. Я думаю, что здесь с Собяниным есть какая-то загадка.
Ну, какие стратегические задачи решал Медведев, будучи главой администрации? Мы за период правления Ельцина и Путина видели разных многих глав администрации, так сказать, и не все они в состоянии были вообще какие-то стратегические вопросы решать.
Но точно каждый же, из них выполнял какие-то серьезные функции.
Ну, функции, да.
Волошин, сказать, например, это
функции, да, внутри,
мастер интриг.
А это, понимаете, ну, Волошин...
Ну, и Юмашев был мастер.
Юмашев, да, политический. И Юмашев, знаете, и Волошин. И Медведев, конечно, я с вами согласен. Медведев, но он выполнял функцию просто очень такого четкого человека-президента. Да. Собянин не таков. Это фигура какая-то региональная, сибирская, нефтяная. Но это фигура. У Собянина есть профиль. На мой взгляд, профиль категорически не похожий на то, что происходит в Кремле. Он гетерогенный, он чужеродный по отношению к этой византийской особой системе сдвижек и противоречий, влияний, клановых интересов. И я вижу его просто чужаком. Привести его туда, ну, для того, чтобы привести туда, причем он не такой, он непослушный человек, у него есть свой характер, свой нрав, свой.
Ну, он достаточно толерантный.
Толерантный, но на самом деле он не человек президента напрямую, на самом деле, с ним не работал, да, он конечно. Не изучил его нравы и так далее, как в отличие от Медведева. Поэтому мне кажется, что это какой-то жест. Все остальное понятно, непонятен Собянин. Поэтому мне было бы действительно интересно обсуждать этот аспект передвижек, которые произошли на этой неделе. Другие вещи, мне кажется...
Ну, наверное, у нас на сегодняшний день слишком мало материала, фактически, для того, чтобы отвечать на этот вопрос, говорить о загадке Собянина. Глядишь, через неделю, другую, месяц-другой можем к этому разговору вернуться. Сейчас мы прервемся на пару минут для рекламы и продолжим разговор.